Доброе утро. Прошу прощения за мой голос. Я болел ларингитом. На прошлой неделе у меня не было голоса. Поэтому все, что осталось от моего голоса, я потрачу сегодня утром. В очередной раз я хотел бы поблагодарить пастора Джона МакАртура, вашу команду за приглашение участвовать второй раз в этой конференции. И также благодарю Господа за служение пастора Джона МакАртура, за его свидетельство верности Писанию на протяжении уже 50 лет. Какое-то благословение. 2 года назад, когда я вышел за эту кафедру, я сказал, что я верю, что я наименьший из всех учителей в этой конференции, и я по-прежнему так думаю. Поэтому мое присутствие здесь является свидетельством Божьей благодати, и я очень благодарен Богу за то, что у меня есть возможность проповедовать вместе с моими учителями. Это может быть очень смиряюще, но для меня это большая честь, поэтому большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Давайте теперь помолимся. Наш Отец, наш Бог, мы свидетельствуем Твою истину, мы исповедуем, что мы не настолько верны и истинны, как Твое Слово, как Твое Откровение. Поэтому прости нас, Господь, за то, что мы не верны Твоему Слову настолько же, насколько был верен Ему Твой Сын. Прошу, Господь, помоги мне проповедовать верно, истинно Слово Твое без повреждения, и чтобы по силе Духа Святого Слово Твое было назиданием для братьев, чтобы я мог проповедовать со смирением и в благоговении перед славой Твоего имени. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Отрывок, который мы рассмотрим вместе, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иоанна 14:6. Очень известный отрывок, я думаю, каждому из вас. Давайте прочитаем вместе. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Слова, которые я прочитал, это в современном плюралистическом, релятивистском, постмодернистском, постхристианском обществе самые ненавистные слова. Многие верующие даже не посмеют повторить эти слова у себя на работе из-за страха быть отвергнутыми, считаться какими-то фундаменталистами религиозными, фанатиками. Но это среда, в которой мы сегодня с вами живем. В плюралистическом обществе люди с разными взглядами, разными убеждениями, разными культурами должны сосуществовать мирно, исповедовать свободу вероисповедания. И я не против этого, но если из этого мы делаем вывод, что всякое верование и убеждение является равно истинным, это значит, что мы имеем общество, которое не ценит истину и не будет ценить Иисуса Христа. И в некотором смысле здесь нет ничего нового. Пилат задался вопросом, что есть истина. Он не ждал ответа. Он обернулся и ушел из присутствия личности, которая была воплощением истины. Поэтому 2000 лет назад Пилат не ценил истину и не ценил Христа. Сегодня мы живем посреди того, что кто-то назвал сотериологическим плюрализмом. Это значит, что люди могут приходить к Богу любыми путями, разными дорогами. один социальный опрос в Соединенных Штатах Америки сообщил, что большинство американцев, которые считают себя религиозными, думают, что нету лишь одного исключительного пути спасения. 7 из 10 говорят, что многие религии могут вести к вечной жизни. Но меньше четверти считают, что их вера является единственной истинной верой. Римо-католическая церковь двигается в этом направлении после Второго Ватиканского собора 1962-65 годы, когда церковь утвердила следующую формулировку. Те, кто по неведению не знакомы со Христом и Церковью, но ищут Бога с искренним сердцем и, будучи движимы благодатью, своими собственными делами пытаются исполнить Его волю и через побуждение своей совести исполняют волю Божью, эти также могут достичь вечного спасения. Мы видим, что католическая церковь, вместо того, чтобы реформироваться в правильном направлении, наоборот, удаляется от библейского откровения. К сожалению, многие евангельские руководители учат и верят в то же самое. Евангельские христиане, если они принимают это, они должны понять, что единственный способ принять такие позиции – это отвергнуть учение Христа. Новый Завет в разных местах, в разных отрывках показывает исключительность, эксклюзивность христианской веры. Но многие капитулировали перед давлением окружающей среды. Другие считают себя партикулярными инклюзивистами, так называемыми. Партикулярными они называют себя, потому что они считают, что спасительный труд Христа, он важен для спасения. Вот почему они партикулярные. Но в то же самое время они инклюзивисты. Они верят, что даже те люди, которые не знают Христа, которые исповедуют другие религиозные убеждения, могут спастись в то же самое время, веря в другие религии, но на основании спасительного труда Иисуса Христа. Кларк Пинок, евангельский богослов, сказал, что спасительный труд Иисуса Христа обязателен, поэтому он партикулярный, но в то же самое время Пинок и другие считают, что труд Иисуса Христа за человечество позволяет людям приходить ко спасению и другими путями, ведущими к Богу. Поэтому он инклюзивист, партикулярный инклюзивист. Другими словами, спасительный труд Иисуса Христа – это средство для спасения, но через другие религии. Но это противоречит тому, что сказано в 1 Тимофея 2 главе 5 стихе, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос». Для меня удивительно видеть, сколько инклюзивистов берут вот это эксклюзивное утверждение Христа и извращают его значение. Дипак Чопра, например, говорит следующее. Когда Иисус Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня», это лишь значит, что Иисус достигает божественного самосознания. Это несуразица ввиду того, что мы знаем об учении Иисуса Христа. Для многих Иисус Христос – это еще один прекрасный учитель, как вчера сказал Марк Девер. И с политической точки зрения, с политкорректной точки зрения, может быть, это и так, но не с библейской точки зрения. Спасение дается тем, кто верит не просто в какого-то Иисуса Христа, но вера в Иисуса Христа уникального. Он отличается от всего остального в этом мире. Когда я слышу, как кто-то говорит, все пути ведут к Богу, я говорю, ну, конечно, но не по той причине, по которой вы думаете. Причина, все должны предстать пред Божьим судом. И каждый даст ответ за свою жизнь пред ним. Поэтому индуист, буддист, моралист, любой другой человек в этом мире окажется перед Богом, но окажется перед Богом для того, чтобы быть судимым. Поэтому вопрос не в том, доведет ли моя дорога меня до Бога, но вопрос в том, когда я предстану пред Богом, на каком основании я буду стоять. Потому что если вы не стоите на основании веры, вы не устоите пред Божьим судом. Вы должны стоять на основании веры в завершенный труд Иисуса Христа. Поэтому все пути действительно ведут к Богу, но только один путь ведет к оправданию, а все остальные пути ведут к осуждению. Во время Реформации Мартин Лютер попытался вывести церковь из фатального заблуждения в отношении учения о спасении, и появилось новое мировоззрение, мировоззрение, в котором Бог был в центре вселенной, Евангелие было в центре проповеди, и Слово Божье было в центре жизни церкви. Многие традиции церкви, которые существовали сотнями лет, были изменены, отвергнуты. В то время церковь учила тому, что спасение во Христе, но лишь вера в Иисуса Христа недостаточно, нужны были таинства, нужны были добрые дела. Реформаторы протестовали и сказали, нет, спасение лишь во Христе. Поэтому слова, которые мы прочитали в Иоанна 14:6, говорят об этой фразе. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова являются частью, по сути, длинного разговора, который был у Христа с учениками в ночь перед его распятием. Это время, прежде чем он отправился на крест, возможно, были очень мрачными. Христос сказал ученикам, что он оставит их. И потом он объявил о предательстве. После этого он объявил о своей смерти. И вдобавок к этому Иисус Христос очень четко сказал, что один из них отвергнет его. И что вся группа в определенный момент, в очень важный момент оставит его. Поставьте себя на это место. Вы слышите все эти слова. Мне кажется, им трудно было следить и осознавать все, что говорил их учитель о грядущих событиях. Я могу только представить себе, насколько атмосфера была напряженной. Они, наверное, боялись. И Христос знал, что у них был страх. Потому что в 14:1 Иисус Христос говорит им, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Он пытался придать им уверенности, уверенности в Нем и ни в чем другом, и тоже касается сегодня нас с вами. Что Иисус Христос говорит им здесь? В Иоанна 13:33. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти». Представьте себе. Он умрет, оставит вас, вы отправитесь искать его, но не сможете. Иисус Христос всегда вызывал правильный вопрос у людей, с которыми он разговаривал, для того, чтобы дать на него ответ. Поэтому после того, как он сказал эти слова, они задали ему один вопрос, второй вопрос, еще один вопрос, и потом четвертый вопрос. Поэтому что мы делаем, когда мы что-то не понимаем? Как вы думаете, кто задал первый вопрос? Петр. Кто же еще это мог быть? Петр спрашивает: «Господи, куда ты идешь?» Иисус ответил: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Иоанна 13:36. Он дает им информацию. Создает вопросы в их воображении, чтобы они их задавали, а он на них отвечал. Поэтому разговор продолжается. Чуть позже, в Иоанна 14 главе, 4 и 5 стихах: «А куда я иду, вы знаете?» Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Теперь мы видим, что они по-настоящему смущены. Он куда-то уходит, мы не знаем, куда он идет, но мы должны знать путь. Иисус Христос теперь им говорит: «Вы знаете, куда я иду?» Фома спрашивает в 5 стихе: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Вот вопрос, на который Христос хотел ответить. Первый вопрос задал Петр в 13:36, Фома задал второй вопрос в 14:5, Филипп в 14:8 задает еще один вопрос, и Иуда, не Искариот, в 14:22 задает еще один вопрос. Петр задал, по сути, два вопроса, это же Петр. «Господь, куда идешь?» — это первый вопрос. И второй вопрос: «Господи, почему я с тобой не могу пойти?» Но ключевой вопрос задал Фома: «Мы не знаем путь». Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Шаг за шагом Христос вел учеников к тому, чтобы они задавали вопросы, на которые каждый из них должен был знать ответы. В этот раз ответ был о личности Иисуса Христа. То есть что-то, связанное с тем, кем является Иисус Христос, является важным для учеников. И он часто больше говорил о том, кем он является, чем о том, что он делает. Если он что-то для кого-то сделал, он говорил, запрещал рассказывать о том, что он сделал что-то для кого-то. Но он много говорил о том, кем он является. Что он сказал в Евангелии от Иоанна о том, кем он является? «Я есть хлеб жизни» 6:35. «Я есть свет миру» 8:12. «Я есть дверь» 10:9. «Я пастырь добрый» 10:11. «Я путь, истина и жизнь» 14:6. «Я воскресение и жизнь» 11:25-26. «Я есть истинная виноградная лоза» 15:1. Наш текст — это шестое «Я есть» в этом списке, который я прочитал для вас. Каждое утверждение «Я есть» в Евангелии от Иоанна — это выражение, показывающее нам личность Иисуса Христа. Многие комментаторы говорят, что Евангелие от Иоанна содержит больше откровения о том, что Иисус Христос думал о себе, чем какая-либо другая книга в Новом Завете. Иисус Христос говорил о себе, он был объектом и субъектом божественного откровения. Еврейские раввины не могли так говорить. Они постоянно говорили о Торе, о законе Моисеевом. Они думали, что власть принадлежит Торе. Раввины спорили о Торе. Но Христос говорил, что власть принадлежит не Торе, но Ему. Поэтому, когда он пришел, он говорил, вы слышали, как говорят? Но Христос говорил, но я говорю. Поэтому он исправлял еврейские традиции и заблуждения и показывал истинное значение Торы, которое он пришел исполнить. И поэтому эти утверждения «Я есм» показывают нам личность Иисуса Христа. Когда богатый молодой юноша пришел к Иисусу Христу, и спросил, что я должен делать для того, чтобы получить жизнь вечную, Христос сказал, следуй за мной. Поэтому вечная жизнь не находится в ритуалах, в традициях, преданиях, учителях, но лишь в Иисусе Христе. Иисус Христос не сказал, я говорю вам истину, но Он сказал, я есть истина. Он не говорил, я показываю вам путь, хотя Он делал это и говорил истину, но говорит, я есть им путь. Он не говорил, я могу дать вам жизнь, хотя Он это делал, Он сказал, я есть жизнь, я есть жизнь. Если это действительно так, всякий, кто находится вне Иисуса Христа, мертв. Никто не говорил, как Иисус Христос. Никто не мог. Потому что только Бог может говорить так. Джеймс Эдвардс написал книгу, которая называется «Является ли Христос единственным спасителем?» И он говорит, что в этой книге, что большинство религий пытаются одной фразой обобщить сущность своей религии. Для иудаизма ключевая фраза – это «Шма», Второзаконие 6.4, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Для мусульман их исповедь – это «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его». Для буддиста они говорят о «Чатвари Арьястьяни». У коммунистов тоже была фраза «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Невозможно обобщить все, чем является Иисус Христос в одном предложении, но мне кажется, что хорошим кандидатом на обобщение роли Иисуса Христа в этом мире – является «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это единственная фраза, показывает нам, кем Он является, для чего Он пришел и как нам получить жизнь вечную. Вы слышали о четырех духовных законах? Я думаю, вы слышали о них. Но вот четыре духовных закона. «Я есть путь», «Я есть истина», «Жизнь», и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он не говорил, я один из путей, я одна из истин, я одна из жизней. Нет. Он один единственный путь, одна единственная истина, одна единственная жизнь. Это очень эксклюзивное или исключительное утверждение. Такого не мог сказать никто другой в истории человечества. Это исключает любого другого учителя, который был до или после. Поэтому это мое вступление. Давайте теперь о каждой из этих фраз поговорим отдельно. Путь, истина и жизнь. Начнем с пути. Прежде грехопадения Адама, он имел доступ к Богу, но он согрешил. И когда он согрешил, он не мог найти путь назад к Богу. Поэтому Адам оказался вне Божьего присутствия. Он потерял способность вернуться назад к своему Творцу. Он потерял карту, если хотите. В саду сатана искушал соответствующим для сада образом, плодом. Но в нашем утонченном обществе сатана искушает людей более утонченным образом. Поэтому он предлагал человечеству различные пути в зависимости от их культуры, например, нравственность, философия, религия, ваши лучшие попытки. Под всех этих, под всеми этими категориями он от нравственности к Богу, от философии к Богу, разные религии к Богу, ваши лучшие усилия к Богу. Поэтому настоящая духовная война, в которой мы участвуем, это битва против всех этих религиозных систем и мировоззрений, которые пытаются занять место исключительной Божьей истины. В результате грехопадения человек оказался в темноте и невежестве. Но в этом состоянии единственный способ для человека вернуться к Богу – это получить откровение от Бога. И Иисус Христос именно это и сделал. Он сказал, «Никто не восходил на небо, кроме сшедшего с небес, Сына Человеческого». Иоанн 3:13. Чуть позже он добавил, «И если я пойду, я приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Он пришел, и он вернется за тем, чтобы отвести нас туда. Псалмопевец знал, что мы потеряли свой путь. Вот почему в 26-м псалме, 11 стихе, он говорит, «Научи меня твоему пути, Господи, наставь меня на стезю правды». Если бы Бог не показал нам путь, мы бы никогда не нашли его. Если Бог показывает нам путь, и мы бы были сами, сами должны были идти по нему, мы бы опять его потеряли, как это сделал Адам. Поэтому что он сделал? Бог Отец послал Сына. И Он взял нас за руку и отвел нас домой. Он сказал, следуйте за мной, потому что Он есть путь. Он берет нас и обещает еще что-то. Я беру вас за руку, и пока мы не дойдем домой, я не оставлю и не покину вас. Поэтому Он путь, дорога. Что такое путь? Это что-то, что соединяет две точки. И это то, что делает Иисус Христос. Он примиряет Бога и человека. Он переводит человека от тьмы к свету. Он искупитель, который от рабства дает нам свободу. Он берет сироту и делает усыновленным ребенком. Он приводит нас от смерти к жизни. И поэтому христианство 6 раз в книге «Деяний апостолов» называется «путь». Называется «путь». В Деяниях 9.2, 19.9, 19.23, 22.4, 24.14 и 24.22. По сути, путь – это было, как они считали, название секты. Люди отвергают идею о том, что Иисус Христос является единственным путем, потому что в нашем падшем состоянии мы рождаемся с желанием быть независимыми, быть автономными. По нашей природе мы повстанцы, и поэтому нас может искупить лишь распятие. Восстание – это наша природа, и распятие Божьего Сына – это наше исцеление. Джеймс Монтгомери Бойс в своем комментарии на Евангелие от Иоанна говорит о 3 способах, благодаря которым человек самостоятельно пытается достичь Бога. Первый – это путь природы. Некоторые люди думают, что они могут поклоняться Богу, если они будут размышлять над творением, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. И, конечно же, они намного больше будут это делать, потому что природа никогда не поставит их перед судом. Второй путь – это путь нравственности. Люди, которые ведут нравственный образ жизни в своем собственном определении нравственности, считают, что это приведет их к Богу. Но проблема в том, что даже самый нравственный человек по-прежнему не соответствует Божьей славе. Мы знаем, что сказано в Римлянам 3 главе. Нет праведного. Нет ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Они совратились со своего пути, и теперь они негодны. Люди, многие люди попадают в вечное наказание, думая, что они собрали достаточно добрых дел для того, чтобы попасть в рай. Проблема в том, что их добрые дела на самом деле оказались, ну, добрые дела, как они думали вначале, оказались плохими делами в конце. Их лучшая жизнь сейчас привела к плохому концу тогда, к печальному концу. Братья, есть только что-то, что может быть хуже без Бога. Это быть без Бога и думая, что ты с Богом, что ты спасен. Не раз я сидел с пастором. Например, один раз я беседовал с пастором, с молодым человеком. Он сказал, что он хотел рассказать мне свое свидетельство. Я послушал его, и в конце я посмотрел на него и сказал: «Дорогой мой, позволь задать тебе вопрос. Я не хочу тебя обидеть, но ты знаешь меня, я не хочу тебя обидеть. Но я хочу спросить у тебя, ты уверен в том, что ты верующий?» Он открыл свои глаза и сказал: «Почему? Почему вы меня спрашиваете?» «Потому что твое свидетельство – это не свидетельство верующего человека. Поэтому помолись Богу, возвращайся ко мне через неделю, и мы снова поговорим. Я не Бог, я не живу внутри тебя, но я хочу услышать». Он пришел через неделю и сказал: «Мигель, я неверующий, что мне делать?» Я ему сказал: «Ты должен уйти из церкви. Неверующий не может быть пастором церкви». И он ушел. Ушел в мир на некоторое время. И потом обратился к Богу. И теперь опять несет служение. Такое происходит с нравственными людьми. Апостол Павел шел по этому пути. В Римлянам 7 главе он говорит, что грех, взяв повод от заповеди, умертвил его. Грех обольстил его. Он думал, что он следовал по правильному пути. И третий путь, который упоминает Джеймс Монтгомери Бойс в своем комментарии, это путь религии. Здесь мы находим людей, которые думают, что если я буду ходить в церковь, давать десятину, участвовать в каких-то церковных обрядах, я попаду на небеса. К сожалению, многие из них будут осуждены, несмотря на свою сверхрелигиозность. Они были убеждены, но не были обращены. Другие просто следуют за другими религиями: индуизм, буддизм, ислам или еще что-нибудь. Христос является путем, единственным путем для человека, но так как неверующий человек находится в темноте, он не видит этот путь. Недостаток света не позволяет ему увидеть путь. Решением этой проблемы является Слово Божье. 118-й Псалом говорит: «Слово Твое есть светильник ступе моей». Поэтому мы поговорили с вами о том, что значит путь. Теперь давайте поговорим о том, что значит истина. Адам согрешил, когда он перестал верить в истину и поверил лжи. Проблемы, которые есть у нас с вами сегодня. когда все это творение стенает. Это все является результатом одного простого действия. Когда Адам перестал верить в истину и поверил лжи. Это, по сути, является началом идолопоклонства. В Римлянам 1.25 сказано, они заменили истину Божью ложью. Это то, что они сделали. И поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Поэтому из-за того, что они заменили истину на ложь, они начали идолопоклонство. И поэтому, по сути, это является результатом того, когда человек верит своей собственной лжи вместо Божьего откровения. Когда у вас в сердце есть идолы, каждый идол в сердце связан с ложью, которая принимается в нашем разуме. Поэтому каждый идол в нашем сердце связан с ложью в нашем разуме. И поэтому иногда человек становится рабом своей собственной системы ценностей, которая основана на неверном представлении реальности. Мы видим все не так, как оно есть на самом деле, но так, как нам кажется, так, как нам хочется. Псалмопевец в 85-м псалме сказал, что все лжецы. И поэтому иногда мы понимаем, считаем истину ложью, а ложь истиной до тех пор, пока Бог не возрождает нас к новой жизни. Христос — это путь и истина и жизнь, которая помогает нам расставить все на свои полки. Верующие в Ветхом Завете верили Божьей истине, но им не все было ясно, потому что у них не было окончательного полного откровения. Поэтому многое выглядело для них как тень. И, ну, это были тени. Но Христос, являясь кульминацией Божьего откровения, осветил все своим светом и показав, на что указывали эти тени. Поэтому Он истина, которая позволяет нам увидеть всю картину Божьего откровения. Без истины человек не может спастись. И это настолько важно, что Христос обобщил все свое предназначение одной простой фразой. «Я пришел для того, чтобы засвидетельствовать об истине». Если бы вы спросили у Христа, для чего ты пришел, он в Иоанна 18:37 говорит, что он родился с одной целью. «Я родился, и на то и пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Знание истины очень важно, потому что оно определяет существование человека. Вот что один автор в своей книге говорит о важности истины. Важная истина, важная цитата. «Если вся истина основывается в конце концов на личности Бога, то всякий вопрос задается о личности Бога, и каждый правильный ответ дается личностью. Любой вопрос о науке – это вопрос о том, как и почему Бог установил все во Вселенной так, как это произошло. Любой вопрос о нравственности – это вопрос о Божьем характере. Любой вопрос о политике, любой вопрос об экономике, любой вопрос о том, что значит быть созданным по образу Божьему, что значит получить владычество над Вселенной. И поэтому любая истина, какой бы она ни была, связана с тем, кем является Бог и что Он сделал. Я считаю, что это очень хорошая формулировка. Вот почему Он пришел. Свидетельствовать о истине. Мы не можем сделать ничего без истины. Иисус Христос пришел, чтобы свидетельствовать об истине, но также быть воплощением истины. Поэтому мы можем следовать за истиной, которая содержится в Иисусе Христе. Обратите внимание на то, как псалмопевец связывает истину и путь. Псалом 85, 11 говорит: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, буду ходить в истине Твоей». Видите, путь и истина связаны друг с другом. Только истинный путь может привести нас к Богу. Апостолы поняли, что путь, истина и жизнь – это Иисус Христос. Вот почему Иисус Христос в Деяниях 4.12 говорит: «Нет иного имени под небом, данного человеками, которым надлежало бы нам спастись». Поэтому это Иисус Христос, путь, истина и жизнь. Таким же образом, как свет рассеивает тьму, открывает все, что там находится, истина развивает заблуждение и показывает истинную сущность человека. Без истины мы ничего не можем познать. У нас не может быть нравственного порядка или нравственного мира. Может быть, следующая иллюстрация из жизни, то, что произошло на самом деле, поможет вам понять, что я хочу сказать. В мае 96 года 12 альпинистов погибли, восходя на гору Эверест. 8 из них умерли 11 мая, другие четверо умерли позже из-за травм, которые они получили. 2 японских альпиниста поднимались на Эверест и прошли мимо 2 умирающих альпинистов. По информации, которая у нас есть, у этих 2 японских альпинистов было достаточно провианта для того, чтобы поделиться с ними, но они прошли мимо. Один из этих альпинистов сказал: «Почему вы их оставили?» Он сказал: «Мы слишком устали, чтобы им помочь». И он сказал: «На высоте выше 8000 метров нет места для морали». Если вы не знаете истину, у вас не может быть нравственности, морали. Отсутствие Христа в этих альпинистах было настоящей причиной, по которой они прошли мимо двух умирающих людей, созданных по образу и подобию Божьему. Братья, мы тоже можем поступать так, если мы не сосредоточены на Христе. Иисус Христос дал этому миру истину и дал этому миру нравственность. Знание истины помогает нам знать нравственность. Что такое мораль? Что она собой представляет? Человек без истины – это безнравственный человек. В начале, в конце и посредине. Если вы не верите в этому, посмотрите на общество, в котором мы живем сегодня. Иисус Христос сказал не только, что Он путь и истина, но также Он сказал, что Он жизнь. Это третья ключевая фраза. Мы упомянули уже, что грех Адама привел к тому, что он потерял путь назад к Богу, и с того момента он не смог отличать истину от лжи, но его проблема была еще хуже. Он стал духовно мертвым. Поэтому, когда Бог создал Адама и Еву, когда Он поместил их в сад, когда дал им конкретные указания, запретил им есть от дерева познания добра и зла, поэтому что они сделали? Они ели и духовно умерли. Бог сказал: «Не ешьте», но они ели. Второй Адам пришел и сказал: «Я есть хлеб жизни, ешьте». И что сделал человек? Нет, не ел. Мы едим, когда нам нельзя, отказываемся, когда нам предлагают, Мы хотим своей независимости и своей автономности. Это наша природа. Наши родители, прародители умерли, потому что они ели запретный плод, но мы оживаем, когда мы вкушаем хлеб жизни. Мы нуждаемся в Божьем прощении, но мы нуждаемся в жизни, которую дает Иисус Христос. Мы нуждаемся в кресте, но мы нуждаемся и в воскресении, потому что мы были мертвы в грехах и преступлениях. Без Иисуса Христа нет воскресения, нет жизни. Нет не только воскресения жизни, нету и Евангелия. И если нету Евангелия, то что мы здесь делаем? Удивительно, что Христос дает нам жизнь своей смертью. Это единственная смерть, которая приводит к жизни. Я не могу заново родиться без смерти Иисуса Христа. И жизнь, которой Он делится с нами, это жизнь, которую Он разделяет с Отцом. Во дни Иисуса Христа ритуальные услуги, те, кто продавали ритуальные услуги, не любили, когда Иисус Христос приходил в город, потому что у них не было бизнеса из-за того, что Он всех воскрешал. Поэтому как свет рассеивает тьму, так и жизнь рассеивает смерть. Невозрожденный человек мертв, и поэтому он не имеет интереса ко Христу. Его разум сосредоточен на плоти. Его помыслы, эти помыслы плотские, они враждебны Богу. Человек даже не может быть послушным Божьему закону, потому что он мертв. Он не имеет никакого интереса к Богу до тех пор, пока Бог не возрождает человека. Наше время подходит к концу, но у нас остался еще один момент. Последняя фраза Иоанна 14:6. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мне кажется, что это, наверное, самые неприятные и оскорбительные слова для некоторых людей в жизни Иисуса Христа. И мне кажется, сегодня ситуация не изменилась. Это утверждение делает христианскую веру эксклюзивной, исключительным путем к Богу. Нет иного пути спасения. Как сказал Мартин Ллойд-Джонс, нету познания Бога без Иисуса Христа. С Богом невозможно иметь общение без Иисуса Христа. И потом доктор сказал, если Иисус Христос, Сын Божий, не стоит на главном месте, как единственный путь к Богу, нет Евангелия. Если нет Евангелия, нет жизни. Вот почему Он является воскресением и жизнью. Представьте себе, как неприятно людям сегодня это слышать. Мир ненавидит то, когда мы говорим, что Иисус Христос является эксклюзивной истиной. Я уверен, что мы придерживаемся истины. Я готов умереть за истину. Но если мы скажем кому-то, что эта истина всеисключающая, например, индуизм, они считают, что Иисус Христос может быть чем-то, каким-то одним из богов, потому что в заблуждении всегда есть место для истины, но в истине нет места для заблуждения. Если бы был банк, куда можно было бы сдавать фальшивые деньги, и мы принесли бы настоящие, они бы взяли настоящие. Но в настоящих банках фальшивые деньги не принимают. В горнице Иисус показал, что Он знает ответы на все вопросы, которые интересовали учеников. Поэтому Иисус Христос сказал в ночь перед Своим распятием ученикам, что они не могут пойти с Ним, но они знают, куда он идет. Фома сказал, откуда ты так думаешь? Иисус Христос сказал, я есть путь истина и жизнь. Есть только один путь, Иисус Христос. Есть только одна истина, истина, которую он провозгласил. Есть только одна жизнь, это жизнь, которую он дает. В плюралистическом обществе очень важно знать путь. В постмодернистском поколении Христос как единственный источник абсолютной истины – это очень важно. И в падающей и умирающей западной культуре проповедь о Христе как источнике жизни дает людям надежду. То, когда мы отвращаемся от Него, оказывает очень негативное влияние на нашу культуру. Поэтому всякая религиозная система, включая иудаизм, в Иисусе Христе была упразднена. И поэтому никто не может говорить, как Иисус, как до Него, так и после Него. Например, Будда умер в ожидании большего озарения. Но для этого нужна истина и нужен свет. Будда искал Иисуса, но не нашел. Иисус Христос мог сказать, «Я истина, которую ты ищешь». Мухаммед считал себя пророком. Но Иисус Христос был Богом. Вот почему иудеи захотели распять Его. Он принимал поклонение людей. Но он не считал быть равным Богу чем-то, чего стоит держаться, но упразднил себя, приняв облик человека, умерев на кресте. Конфуций однажды сказал, «Я никогда не говорил, что я свят, но Иисус Христос сказал, кто из вас обличит меня во грехе?» И никто не мог этого сделать. Будда учил 22 года, Мухаммед, Конфуций, мне кажется, происходит от слова «конфуз», тоже приблизительно то же время учил. Итак, в общей сложности они 80 лет учили, и Иисус учил 3 года, но никто не изменил так курс цивилизации, как Иисус Христос за 3 года своего служения. Конфуций умер в разводе. У Мухаммеда было 11 жен, хотя в Коране другим он разрешил иметь только 4. Будда, который сказал, что человек должен быть свободен от своего эгоизма, этот человек бросил свою жену и своего сына, показав таким образом свой эгоизм. Но Иисус Христос умер без греха. Пилат не мог его обвинить. Помните, жена Пилата сказала, не имей ничего общего с этим праведным человеком. Ирод счел его невиновным. Один из разбойников на кресте сказал, что он ничего не сделал достойного смерти. И сотник сказал, что это Сын Божий. Поэтому Иисус Христос родился в яслях. В никому неизвестной деревне. Но его рождение является самым известным рождением в истории. Ученые по-прежнему спорят о его рождении, а он уже на небесах одесную Бога. Бог, Отец, назвал его сыном своим возлюбленным. Пророки назвали его Мессия. Исаия назвал его советником дивным, сильным Богом, Отцом Вечности, Князем Мира. Его ученики называли его Господь, но он называл себя Сын Человеческий. Иоанн назвал его Логос, который был в начале, который был с Богом, который был Богом. бесы называли его святый Божий. Вся вселенная признает его Господом. Он исполнил закон и стал нашим ювелеем. Он был распят на кресте и заплатил за грехи избранных Божьих. И средство проклятия стало средством благословения, и мы теперь называем его Спаситель. Когда он умер, ад трепетал. Он победил все силы бесовские, все духовные силы, противные ему. Он был похоронен в могиле и через 3 дня воскрес. Он исполнил пророчество о нем и сказал: «Совершилось! Тетелестай! Я сделал это!» И прежде чем он вознесся на небеса, он собрал своих учеников и сказал: «Вся власть дана мне на земле и на небе. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». У него есть вся власть на небе и на земле, и поэтому никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Мы либо попадаем на небеса через Него, или в ад без Него. Это истина. Поэтому, зная, мы с вами, братья, зная и имея страх Господень, мы должны убеждать людей. Мы должны убеждать людей, что Он путь в землю обетованную, путь в Эдемский сад, путь в наш дом, что Он истина, которая освобождает человека от рабства греху, что Он жизнь, в котором мы живем, движемся и существуем. В конце концов, в книге Откровения мы читаем, Иисус Христос сказал: «Я есмь Альфа и Омега. Я был, есть и гряду». Он Христос, которого мы проповедуем. Отче, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты послал Своего Сына, чтобы показать нам путь. Благодарим, что Он пришел и показал нам истину о нашей испорченности и необходимости в спасении в Нем. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты был послан Отцом и Сыном и сошел в этот мир для того, чтобы оживлять нас к жизни вечной. Удивительная Троица, милостивый, благословенный Бог. Молимся в Твое имя. Аминь.